Друзья, 2000 год. По данным ЮНЕСКО было насчитано 877 миллионов неграмотных взрослых людей во всем мире. Из них 113 миллионов детей не посещали школу. На сегодняшний день 20% населения нашей планеты безграмотны. Что значит безграмотно? Они не умеют писать и не умеют читать. В России тоже на сегодняшний день, ну на сегодняшний день это 2010 год, по самым скромным подсчетам, неграмотно остаются около 2 миллионов подростков. К счастью, конечно, мы живем в стране, где государство гарантирует бесплатное, по крайней мере, среднее образование. И слава богу, что в нашей стране эта проблема, может быть, сейчас не так остро стоит, и у нас уже нет таких вечерних школ, где там бабушки, дедушки, родители с детьми обучаются грамоте в одном и том же классе. Вообще, тема моя и размышлений, и проповеди как раз-таки будет касаться учения, обучения, системы образования. Но не той системы образования, которая преподают в школе или в институте. Мы будем говорить об обучении, библейском обучении в церкви. Вообще, понятие образования или учения, оно сводится к чему? Это деятельность человека, заключающаяся в усвоении знаний и овладение учениями и навыками – это одна из сторон процесса обучения. То есть, что значит процесс обучения, что значит образование? Это когда мы с вами усваиваем какие-то новые знания, что-то получаем в виде знаний, и чем-то овладеваем новое какое-то умение, новый какой-то навык. Друзья, давайте мы откроем место, которое записано в Притчи Соломоновых, самая первая глава с первых 9 стихов. Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского. Чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты, простым дать смышленность, юноше знание и рассудительность. Послушает мудрый, умножит познание, и разумный найдет мудрые советы. Чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их. Начало мудрости – страх Господен, доброе разумение у всех ходящих им, а благоговение к Богу – начало разумения. Это небольшая вставочка, которой здесь нету. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей, и украшения для шеи твоей. Друзья, Соломон очень мудрый человек, это самый мудрый человек на земле, насколько мы знаем. И вот он дает наставление своему сыну. И это наставление он преподает в виде притч. Тем самым он обучает его жизни, урокам жизни. Сколько у нас сейчас в России учатся лет в школе? 11 лет. Друзья, в США и в Японии этот показатель 12 лет. А в Германии в школе дети учатся 13 лет. Знаете, если мы добавим вуз или училище, обычно после окончания школы, почему-то дальше идут учиться, да, молодежь, то в среднем, если пойти там в училище, ну, может, еще 3 года надо поучиться. Если пойти в какой-то вуз или мединститут, то там 7 лет это займет. Друзья, примерно 16 лет в среднем нужно посвятить себя учебе вот в нашем современном обществе. Понимаете, 16 лет. Вот как бы заглядав вперед, как есть такая шутка, да, такая фотография малыша, он стоит там с цветочком, 1 сентября, первый класс. Говорит, мама, почему мне сказали, что это на 10 лет? Вот, то есть ребенок, конечно, самостоятельное решение принимает, за него принимают родители, отдавая его в школу, но понимает, что без грамотности, без образования, ну что человек добьется в жизни. И вот у меня вопрос, ради чего? Ну а фактически ради чего? Ради того, чтобы получить профессию и стать полноценным членом ну, вот нашего современного общества. Ради этого люди порядка 16 лет, ну плюс-минус, посвящают образованию. И знаете, это только начало. Вы думаете, что 16 лет отучились, и вы профессионал своего дела, и все в порядке? Не тут-то было. Дальше вроде мы идем на работу, да? Но как раз таки получение навыков, это вот отчасти практика, да? Там в училище, в институте, в университете. И большая часть практики, это, конечно же, когда мы на рабочем месте. И поэтому процесс обучения продолжается. Уже мы овладеваем новыми навыками, каким-то еще получаем новую информацию. Есть курсы повышения квалификации, есть семинары, есть тренинги. Это называется карьерный рост. Мы опять продолжаем процесс обучения, растем как-то вот, чтобы стать профессионалами своего дела. И знаете, если когда мы учились в школе, то нам отметки ставили в журнал «Дневник», где-то в ВУЗе или учебном заведении после школы. Тоже есть система оценок, может быть, без дневников уже. То когда мы выходим в жизнь и начинаем работать, то, знаете, нас тоже оценивают. Но тут уже оцениваются маны-маны, да? То есть, кто на что учился, как говорится, да, как говорится. То есть, человек, приходя на работу, устраиваясь на работу, он получает зарплату, и его навыки и умения, его профессионализм в той или иной области уже оценивается рублем. Нельзя, говорит пословица, да, век живи, век учись. И мы все прекрасно с вами, вот я размышляю, да, вот говорю об этом, мы прекрасно с вами понимаем, что чтобы стать профессионалом в какой-то деятельности, в какой-то области или стать специалистом, нужно посвятить этому время. Где-то больше теории, да, школа, там, вуз, больше теории, где-то больше практики. Но этому надо посвящать время. И немалое время. Года уходят на то, чтобы получить какую-то профессию. Друзья, вот теперь перейдем, как говорится, к нам ближе, в церковь, в христианство. Как же вот христианство вообще каким-то образом связан процесс обучения с христианством? Как вы думаете, вообще имеет место процесс обучения в христианстве? Не знаю, назовите его библейским, духовным. Каким угодно. Имеет? А в чем оно проявляется? Друзья, он в Матфея, Евангелие от Матфея, в 28 главе, последние стихи, последние слова Иисуса Христа, мы говорим о том, что это есть великое поручение. Матфея, 28 глава, 19-20 стихи. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что повелел вам, и все с вами во все дни до скончания века. Аминь». Иисус Христос, возносясь к своему Небесному Отцу, дает вот это великое поручение. Мы его называем великое поручение. И мы обычно этим великим поручением обозначаем, что нужно идти и благовествовать. Но здесь два раза употребляется, что нужно идти и учить. Учить все народы и снова учить. Да, вот есть современный перевод, не раз вы слышали. Сделайте учеников из всех народов. Чему учить? Чему учить народы? Чему мы должны, как христиане, кого-то учить? Может быть, во что одеваться? Может быть, гимнам нашим научим? Может быть, золотым стихам из Библии? Мы все слышим, что есть учение Христа. Вот учение Христа, учение Христа. Друзья, в семинарии нам не преподавали предмет учения Иисуса Христа. Нет такого предмета ни в одном даже духовном, библейском образовательном учреждении. Друзья, знаете, вот мне очень печально, что наше ученичество, вот библейское ученичество или христианское, как ближе вам, так и... понимаете, но сводится, наверное, к краткому курсу из десяти, может быть, тем перед крещением, да, вот подготовка этап есть к крещению, и там вот проходят какие-то азы, как говорится, там о Боге, о вере, о крещении, о церкви, о причастии, об ангелах и так далее, и так далее. Порядка 10 тем где-то мы наберем, в нашей церкви Юра такие занятия проводит. А остальное наше ученичество, что дальше? А дальше это прийти в воскресенье или в четверг, послушать проповедь. Это тоже процесс ученичества. Сегодня очень такой, да, насыщенный, можно сказать, урок такой был о путях, да, и куда сходить не следует. И есть самостоятельное чтение, изучение Писания дома или, может быть, в каких-то группах. Знаете, лучше, наверное, вариант, мне кажется, это база воскресной школы. И еще лучше, конечно, один раз хотя бы Библию прочитать. Ну, чтоб сказали, что ну все в порядке, я хоть Библию прочитал один раз, и я имею представление, что там записано. Друзья, может быть, это не очень приятная будет информация, но я смотрю даже на себя, на своих сверстниках, и мы можем ходить на курсы английского языка 2-3 раза в неделю, вечерами, после работы или после учебы, платить немаленькие деньги, там от 600 и выше за репетиторство в рублях, да. Но пойти, например, на курс по душепопечительству, который там проводится, например, в семинаре, в субботу, в удобное время, когда можно выспаться, когда это выходной день, и причем бесплатно, почему-то желающих мало. Мне, вот честно, мне легче, я себя на этом ловил, что я могу пойти на трехдневный семинар или тренинг по развитию там, ну, в своей деятельности, в работе, чем на трехдневный семинар, например, по благовестию. Причем в первом случае я еще заплачу приличные деньги. Уже третий год в Московской богословской семинарии нет очного отделения. Последний курс, который выпустился, очное отделение, в нем учился я, после этого набора на очное отделение не было. Нет желающих. И знаете, сколько нас выпустилось? 6 человек. Это не группа 20 человек там, или 30, как в вузах происходит. Друзья, я не хочу никого укорять, я хочу вместе с вами просто поднять проблему и обозначить вот одно, почему. Почему сегодня в нашем, так назовем, христианском обществе, в нашем христианстве, в церкви, в поместной, и вообще-то тенденция повсеместно в России, по крайней мере. Почему ученики Иисуса Христа, которые впервые стали называться христианами в Антиохии, да, а раньше их называли учениками Иисуса Христа, сегодня век информации, век доступности, когда у нас каждого в кармане, в ноутбуке или в телефоне есть Библия, есть цитаты из Библии, очень хорошее приложение для изучения Библии, где в разных переводах, одним кликом мыши, вот мы смотрим, да, вот эта программа, где высвечиваются стихи из Библии, цитата из Библии, доступная, бесплатная, в интернете скачать можно. Нет времени для ученичества. Не так давно Музей Израиля при содействии корпорации Google опубликовал в сети так называемые кумранские рукописи. Ну, мало, может быть, кому это говорит, это древнейшее собрание библейских текстов и апокрифов. И вот сейчас эти уникальные рукописи, которые нашли, сейчас их отсканировали, они доступны в интернете, можно забить определенный адрес в Гугле. И вот вам, пожалуйста, фотографии свитков на оригинальном древнееврейском языке, фотографии манускриптов, которые можно изучать. Считают историки, что это вообще находка 20 века, вот эти кумранские рукописи. Из них они узнают о зарождении христианства, о иврите, о религиозных обычаях древнего Иерусалима. Причем эти рукописи датируются где-то от 250 до 80 года до нашей эры. То есть это древнейшие рукописи. Там собраны тексты Ветхого Завета. Сейчас эти рукописи хранятся в Национальном музее Израиля, но каждый из вас сейчас вот достанет телефон, зайдет в Google, наберет в поисковике, ему доступно то, что сотни лет не было доступно ни одним ученым мира. Деяния апостолов, есть такой отрывок. Интересный. 20 глава, 6-12 стих. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонно упал вниз с третьего жилья и поднят мертвым. Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал: «Не тревожьтесь, его душа, ибо душа его в нем». Зайдя же, преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно, даже до рассвета, и потом вышел. Между тем отрока провели живого и немало утешились. Вот интересно тоже, вот как жили первые христиане. Вот мы говорим, мы протестанты, мы баптисты, мы вот как вот первые христиане живем, мы вот стремимся к этому. Вот первые христиане, пришел Павел, он, у него путешествие в Иерусалим. И вот собрались они, и вот посидели ночку, так что один уснул и свалился с третьего этажа. Ну, это одна сторона. А потом они пришли, возможно, скорее всего, да, Павел воскресил его. А потом они продолжили общение, преломили хлеб еще до утра. И думаете, им не надо было идти на работу? Или они смогли себе позволить до обеда выспаться? Нет, они встали, Павел пошел своей дорогой, продолжил путь. Те, где они находились, те, кто слушал слово Павла, были заняты своими делами. Друзья, когда мы последний раз так на ночку собрались, так обсудить какую-нибудь богословскую тему или проблему поднять, какую-то христианскую? Знаете, я не говорю сейчас о каких-то, не знаете, об истории христианства, или о древних языках, или о богословских взглядах. Знаете, нам часто не хватает времени на то, чтобы посвятить чему-то вот простому и практическому. Знаете, я сторонник вообще-то практического такого богословия, практических вещей. Но мы с ними сталкиваемся ежедневно. У нас ежедневно есть семейные проблемы, да. Нам нужно строить взаимоотношения с супругами, нам нужно строить взаимоотношения с детьми, нам нужно правильно понимать, как воспитывать детей. У нас есть взаимоотношения на работе, как там правильно выстраивать эти взаимоотношения. Нам нужно понимать, какое отношение у меня должно быть к деньгам, отношение к церкви. Вопросы наставничества, служения, молитва в моей жизни, роль Писания в моей жизни и так далее, и так далее. Список практических вопросов, он, ну, очень большой. Нам нужны библейские знания. Если, может быть, кто-то сидит здесь и считает, что нет, ну, знаете, прошли те времена. Иногда вообще образование не воспринималось никак. Дух Святой нас научит. А Он учит. Он учит. Друзья, ну знаете, процесс обучения, там две личности минимум. Тот, кто обучает, учитель или наставник. И есть второй, тот, кого он оставляет, кого обучает, то есть ученик. И это добровольно. Толку, если есть учитель, то есть Дух Святой, а ученики нерадивые, не хотят дисциплинировать себя в том, чтобы посвящать процессу обучения время. Я прекрасно понимаю, и есть такой стих, что знания сами вот как источник информации, вообще просто, не знаю, там, есть гигабайты, мегабайты, терабайты, то есть объем знаний. Вот просто объем знаний, который вместится в нашу голову, сам по себе он никакой пользы не принесет. И Павел предупреждал в послании к Коринфянам, что знание надмевает, а любовь назидает. То есть нужно тоже понимать, ради чего. Но если раньше вообще, как-то я уже говорю, не воспринималось процесс обучения, зачем нам это обучение, тут Господь скоро придет, там профессию получать. Ну, было такое время. Было такое время, когда христиане почему-то не отдавали должного времени тому, чтобы просто получать светское образование, высшее образование, например, или там в школе там отучились и все. А сейчас этот процесс, ну, прошел, сейчас мы детей отправляем в школы на дополнительные курсы, на семинары и так далее, и сами здесь большинство людей с высшим образованием. И мы понимаем, что это важно в нашей жизни. Но тогда, если важно обычное образование, то духовным образованием, христианским, библейским, почему мы пренебрегаем? Друзья, еще раз повторюсь, моя цель сегодня просто поднять проблему, не научить, как выходить из этой ситуации. Просто вот как Павел однажды сказал, друзья, по человеческому рассуждению говорю, если мы десятки лет с раннего возраста вкладываем в естественное образование, то, думаю, духовным образованием нам, по крайней мере, не стоит пренебрегать. Я уверен, что не все полученные знания в школе или в институте мы применяем сейчас в жизни. Не все для нас было полезным, и что-то мы уже давным-давно забыли. Я уверен, что в библейском образовании, в христианском то же самое. Знаете, не все проповеди мы помним. Я как-то приводил статистику, за сколько там, за 15 лет средний рядовой член церкви, посещая поместную церковь Благую Весть, услышал проповеди. Там в тысячи выходят. Не все проповеди мы запоминаем. Не все проповеди даже полезны. Кому-то полезно, кому-то нет. Бывает, да, и такое. И большинство, скорее всего, мы, наверное, забываем. В притче во второй главе, 1-11 стихов, записаны так. Притча Соломона, 2 глава, 1-11 стихов. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости, и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то разумеешь страх Господен и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость из уст его знание и разум. Он сохраняет для праведных спасение, он чтит для ходящих непорочных». Непорочно. «Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. Тогда ты уразумеешь правду и правосудие, и прямоту, всякую добрую стезю, когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя». И там перечисляется, от чего он будет охранять, от чего будет оберегать, от злого пути, о чем мы уже сегодня слышали, от жены чужого и так далее, и так далее. И дальше все притчи. И вот это как бы первая глава, вторая глава, такое наставление, почему важно приобретать мудрость, приобретать знания. Не просто знания, естественные знания о этом мире, о том, все как тут устроено. Потому что есть конкретное обетование. Найдешь познание о Боге, уразумеешь страх Господен, разумеешь правду и правосудие, прямоту, всякую добрую стезю. Рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. Друзья, я думаю, что я не знаю почему. Опять же, этот вопрос, вот он повиснет, пускай для каждого из вас и для меня. Почему сейчас, в наше время, мы не посвящаем себя тому, чтобы более глубже, может быть, чем чтение, заглянуть в Библию. Может быть, заглянуть в словарь какой-то. Может быть, посмотреть на историю христианства. Может быть, посмотреть вообще, что происходит. Как-то осмыслить этот мир. Вот как-то сдвиг какую-то в другую сторону, даже не знаю в какую. И мой призыв вот данного слова очень простой. Я хочу, чтобы вместе с вами мы просто переосмыслили. Просто переосмыслили свой взгляд к ученичеству, к христианскому обучению, библейскому, опять же, к духовному, кто как это воспринимает. Насколько это важно для вас и на что вы готовы ради того, чтобы приобретать христианские знания и обучаться чему-то. Я не говорю уже о формах и о том, как это осуществлять. Просто вот оцените себя, насколько вы готовы. Чему вы посвящаете время? Важно ли для вас христианское образование, христианское обучение? Или вас устраивает то, что сейчас есть? Для вас достаточно проповеди, достаточно песнопения, может быть, изучения какого-то, которых, кстати, не так много. Когда-то мы говорили о том, что у нас очень много малых групп, а сейчас их, по-моему, около 4. И не все 250 членов церкви ходят на малые группы, где читается слово, какая-то дискуссия. Друзья, это все, опять же, еще раз вопросы о том, чтобы осмыслить, понять. Это поднятие проблемы. я думаю, что с Божьей помощью мы будем как-то это решать и думать, как исправить положение. Потому что то, что говорит Библия, и то, что происходит, происходило и у первых христиан, и в Ветхом Завете, как Господь заповедовал обучать родителей своих детей. И как это происходило в израильском народе? Сейчас у нас то нет, и далеко от этого мы отстоим. Пусть Господь благословит и это слово, и это напоминание, чтобы мы сделали правильные выводы. Аминь.